В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается еженедельная программа «По существу о насущном». И сегодня мы поговорим о такой насущной проблеме, как плохое настроение. Дело в том, что это, с одной стороны, кажется совершенно мелочью, но вот у меня лично с моим циклоидным характером это бывает, по крайней мере, 50% из моих, так сказать, утренних пробуждений. Это сквернейшее, очень плохое настроение. Хочется, как говорил Ильинский в одном фильме, рвать и метать, рвать и метать. И вот сегодня поговорим, почему это происходит. Вначале я выписал то, что я нашел, так сказать, в научной среде, а потом поговорим о духовной составляющей. Дело в том, что настроение, точнее ритм настроения называется, это один из циркадных ритмов. Например, сон и бодрствование, голод и насыщение, дыхание и расслабление, сердцебиение, сексуальный аппетит, кстати, даже мужское и женское тело, то есть гормонов на самом деле, младенцы, но еще в утробе. Таких ритмов десятки, я не буду все их говорить, они есть и у животных, и у людей совершенно одинаковые. И по этим ритмам гормональный депо истощается, и человек в разгар свадьбы или там еще какого-нибудь приятного якобы события, он чувствует, что все это ерунда и уходит обычно. Вот это вот циркадные ритмы. Вторая причина – скрытые болезни. Вот я вчера буквально случайно нажал и обнаружил, что меня давно уже побаливает привратник желудка. Вот. То есть он не чувствуется, допустим, как некоторые болезни. Вот. Очень много, кстати, болезней, они вообще не ощущаются никак, пока, так сказать, уже не крякнем. Вот. Но гормоны уже организм выделяется, мозг их про них уже знает, и он уже выделяет, так сказать, противовоспалительные гормоны, а они поневоле понижают настроение. Следующее, тоже циркадный ритм, но интересное очень, совы утром, те, кто любит поспать, конечно, им тяжело вставать, и настроение, так сказать, так себе, прямо скажем. А я еще, как сова, работал много лет в очках трамвая, вставал в 4 утра, аж желудок болел. Ну, я, естественно, жаворонки ночью тоже, им тусоваться плохо работать, если они ночью работают. Ну, конечно, полу такая духовная вещь, как работа совести. Человек что-то совершил, об этом он не думает, но его подсознание работает, работа совести. Обиды. Тоже мы их можем, ну, как бы, никак вербально не думать о них, что такое мысли, то есть те же самые слова. Но, на самом деле, обида, она есть, и она тоже понижает наш гормональный фон настроения, ну и разочарование. Человек много лет работает над какой-то целью, она не достигнута, ему пора на пенсию, допустим, как у меня, или что-то еще. И вроде он делает, что работает, изображая, да, активность называется, да, вот. Но на самом деле настроение даже сегодня это не показывает. Ну, я пример такой приведу. У нас церквушка в Кемерово, куда я хожу, маленькая совсем, и сторожа, насколько меня изучили, они всегда говорят, раз Вовка смеется, значит, у него плохое настроение. То есть человек может скрывать или сам себя, так сказать, подбодрять. Какие-то такие бодрячки, они все время так это танцуют и пляшут, но на самом деле настроение неплохое. Ну и последний пример приведу. Приезжал ансамбль «Оризонт» в 70-каком-то лохматом году вот, в дворец спорта и зрелищ в Томске. А я имею такую привычку, если есть возможность, зайти за кулисы где-нибудь, там была возможность. Сел, чтобы им не мешать, конечно. Сидит актер, ну, вернее, солист. Видимо, у него то ли грипп, то ли что, кашляет, курит вообще. Видно, что вот он, хоть сейчас гроб ложи. Подходит к кулисам, плечики, хоп, заулыбался и пошел. Ну, артист, ему надо работать, лицом называется, да, и голос веселый, и все. На самом деле, настроение ужасное. Хорошо это или плохо, я не знаю, но приходится некоторым.
Мир вам, друзья! С вами Алексей Дебров, Церковь Скиния. Поделюсь своим духовным опытом по этому случаю. В безбожии у меня всегда было плохое настроение с утра. Вот сколько я работал, утром просыпался, и у меня всегда было плохое настроение. Зимой холодно, летом жарко, осенью слякотно, весной промозгло. И как-то вот все вот это вот меня ожесточало. Когда я пошел, стал приближаться к Богу, стал изучать Библию, и вдруг с удивлением обнаружил, что слово «радуйся» там огромное количество раз, но все в Новом Завете. Радуйся, радуйся. И наоборот, говорится, чего унываешь, душа моя. И через это все пришло такое откровение, что наша душа, она по природе такая вот унылая. В ней падший дух, упадок сил. И когда я просыпаюсь, проще говоря, когда я просыпаюсь, я априори расстроен. На краешке постели, можно так сказать, сидят куча моих страхов, предрассудков, смятений, смущений и ждут, когда мое сознание проснется. И начинают, берут большой бур и начинают сверлить мне мою голову. Здесь, как известно, школа познания добра и зла, здесь всегда стакан наполовину пуст. То есть здесь есть в каждом деле, в каждом человеке, в каждом обстоятельстве есть доброе и есть плохое, есть светлая сторона, есть темная. Вопрос в том, на чем мы фокусируемся. И поэтому моя задача, знаете, как вот гитара, нужно подстроиться, взять нужный камертон. Потому что если струны расстроены, даже если ты играешь правильную партию по правильным нотам, ты звучишь коряво и не очень благозвучно. Но вот эта ответственность за подстройку нашего настроения, она лежит на нас. И начинается лично у меня это таким образом. Как только я разлепил свои глаза, я говорю: «Боже, благодарю, что я их разлепил». Знаете, вот влезаю в тапочки, иду в уборную, я благодарю, что она теплая. Я открываю кран, я благодарю, что оттуда вообще-то течет вода. Ведь у моей бабушки, которая прожила там очень много лет в деревне, она из колонки это таскала и говорила: слава Богу, что колонка в 10, в 15 метрах от ее дома, а не в 25. Это большая разница, как говорится, тем более в большой семье. То есть это простое действие, оно побуждает наш дух фокусироваться на позитиве. Негатива, да, хватает, он есть, он был, он будет. Так же, как вот на поле мироздания, да, есть цветочки, есть, так сказать, коровий помет. Также на этом поле есть пчелка, а есть муха. Так вот, у мухи все ее чувства, вроде бы крылья у одной и у другой, тельце примерно одинакового размера. Но у одной все чувства настроены на пыльцу и нектар, а у другой все чувства, органы чувств настроены на коровий помет. Поэтому, знаете, муха даже посреди поля цветов найдет одну единственную коровью лепешку, будет в ней возиться и говорит: жизнь она такая, и это будет ее правда. Ну и наоборот, пчела даже в помойном ведре найдет баночку из-под меда, много ли надо, наестся и скажет: надо и всем рассказать про вот это благодатное место. Поэтому, знаете, вот мой вам совет, как и я как пользуюсь, я, разлепляя глаза, благодарю Бога, фокусируясь на том, что у меня есть. И я вам серьезно говорю, я выхожу с хорошим настроением. Другой вопрос, что все в этом мире пытается его испортить какими-то ударами, может быть, где-то ударами слов, обстоятельствами. Вон у нашей соведущей Алины велик сперли у ребенка. Тоже, как бы так сказать, от этого не будешь веселиться и радоваться. В этом мире есть добро и зло, но фокусироваться следует на принудительно через молитву фокусировать свой дух все-таки на позитиве, чтобы не зациклиться, не помрачиться душой и не сфокусироваться. Как говорится, знаете, у одного стакан наполовину пуст, а у другого наполовину полон. А по вере вашей да будет вам. И в конце концов Бог либо дополнит ваш стакан, либо его опустошит. Как говорится, у не имеющего отнимется и то, что имел, а у имеющего приложится. И удесятериться, да? Моя точка зрения на настроение в концепции духа, души и тела.
Биолог, скажу, часто приводит пример негодяев-мух, но бедные мухи, они не менее полезны в биогеоценозе, чем пчелы. Пчелы опыляют, мухи тоже опыляют, кстати. Вот. Но без них не было вообще бы гумуса чернозема, мы бы не ели пшеницу, не было бы с чего, так сказать, нам жить. Потому что трупные бактерии они разносят, и то, что мы называем опарышами, да, обрабатывает всякое животное, падаль. Иначе так лежало бы, воняло, что называется. Поэтому мухи очень полезны. Но это так, шутка. Борьба с унынием, Алексей поднял тему. Конечно, если уныние затягивается, если это не вопрос часов уже, а суток и недель, да, вплоть до психологов, потому что, конечно, это приводит к самоубийству. Я знаю пример одного католического человека, журналиста, мы с ним начинали это радио, кстати, с одним православным и с ним тоже, Недоговорова. Так вот он страдал унынием, депрессией по-русски, современного точнее. И ему священник говорил, иди к психологу. Да нет, я куплю дом на природе, вот они продали квартиру, уехали, там повесился на втором этаже. То есть самолечение в случае реальных таких больших уже, ну, по времени, так сказать, депрессии уже нужно, конечно, принимать. Потому что сатана, духи зла понебесны, да, они нас пугают. Ну, у него была еще и причина, конечно, об этом говорили многие его друзья. Вот, то есть не буду я открывать интимные вопросы, но у него была серьезная причина, он согрешил очень сильно против ребенка своего инвалида, вот, бросил, можно сказать, его. И, соответственно, получается, что, конечно, его, может быть, и совесть мучила, кто знает, как говорится. Иуда что мучила? Совесть. Вот. Он поступил, Иуда, даже лучше, чем о нем пророчествовали. О нем пророчествовали, что он купит землю вот на эти деньги. Нет, он бросил их. Да, она была куплена потом, но не им.
Многие наши бизнесмены своруют миллиард, промотают, приходят каяться.
Ну и бывает так тоже.
Это сразу пришел.
Это сразу, деньги раздал, да. Вот. Психологи говорят про плохое скверное настроение, нужно прожить страдания, они говорят. Не нужно вот там лекарства применять, там это вот там какие-то молитвы особые, там прыгать и делать вид, нужно его прожить. Потому что до нескольких суток это нормально, это, ну, это один из ритмов на самом деле. Потому что если депо пустое, гормональное, и ты пытаешься его, так сказать, как я бывает делал тоже, бодрячка изображать, это не поможет, только хуже еще сделает. Поэтому все в жизни горе, страдания, и просто, похоже, ну, просто прожить. Все пройдет. Однажды у Соломона было кольцо, и на нем эта фраза знаменитая из Экклесиаста: «Все проходит». И он глядел и всегда успокаивался. Там проблемы тоже были наверняка. Вот. А однажды не смог успокоиться, кинул это кольцо, глядит, а на другой стороне невидимое тоже написано, и это пройдет. Все пройдет, жизнь пройдет, все наши неприятности, все наши вот эти вот, ну, мало чего бывает, как говорится, по разным причинам. Однажды надо его прожить, дать организму, мозгу отработать нехватку этого гормонального депо, оно постепенно накопится, и это, может быть, даже будет лучше. Ну, это один из вариантов просто, совершенно не связанный с духовным. А что касается духовного, молитвы, например, да, есть люди с немощной совестью, да, чем больше не молят, тем больше плачут. Разные люди бывают по этому поводу. Но есть бодрячки такие, как я, например, или Алексей, ну, им проще. Вообще повезло тому человеку, у которого такой баланс, да, он в то же время серьезный, он степенный, он не болтун, но и при этом у него такой чуть-чуть повышенный гормональный фон. Чуть-чуть, так, чтобы он хохотал, как дурачок, а ну так вот, чуть повышенно. Это просто счастье какое-то.
Всем привет, Алина из 12 шагов программы. Так, что я хотела причина плохого настроения. Как бы для меня самое важное, это как бы, чтобы я была выспавшейся вечером, не сильно уставшей и не голодной. Если что-то из этого есть, то у меня есть все шансы, больше шансов, что у меня будет плохое настроение. Мне не понравится одно, мне не понравится другое, мне не то что-то сказал человек, я обиделась и так далее. Просто я уже не в душевном равновесии, потому что у меня есть физические потребности. Да. Вот. Как я, когда я заходила только в 12-шаговую программу и поняла, что у меня замороженное чувство, это как, что я вот не могу радоваться, все меня раздражает, злит и так далее, я начинала себя разгонять. Например, чтобы вот все плохо, значит, быстрее это перешло, а потом станет все хорошо. Начинала, это называется, устраивать качели сильные. Потом со временем я поняла, что это не вариант. потому что чем выше залетаешь, тем больнее падать. Да, да. И тогда я слышала на группе у себя такое понятие «тихое счастье».
Да, вот то, что Христос проповедовал.
Это тогда, когда есть и то, и другое, но из того, и из другого ты не взлетаешь, не падаешь, а потихонечку выходишь. Это вот когда обиды, например. Я понимаю, что я обиделась. Я проговариваю, за что я на этого человека обиделась, какие я чувства испытываю. У меня начинает проработка этой ситуации как-то, потому что я проговорила. Я помолилась. Если мне через сутки там не стало легче, я сказала человеку этому, что меня это обидело, то-то, что, пожалуйста, не делай так. Это для меня важно. И со временем она меня, конечно, отпускает. Это обида, и настроение улучшается. Но иногда я не сообщаю, понимаю, что я хочу быть жертвой.
Да.
Я хочу находиться в этом состоянии. Но когда я это ловлю, я говорю, ну, Али, ну, давай еще денек пообижаемся, там, побудем в плохом настроении. Ничего делать не будем. Но какие-то вот, получается, Бог дает какие-то ситуации, мне иногда через силу себя приходится прям так, мне вот это надо, так нет. Хватит обижаться, берем себя в руки и пошли делать. Или просто что то, что я помолилась, там сказала благодарность Богу, я просто выхожу из этого состояния, и все. При этом. Раньше мне, чтобы выйти из этого состояния, нужно было почувствовать чувство радости, там, ой, улыбаться, там, какой-то эйфорию, угу. Да, мне хотелось. Я чувствовала, что я вот как пытаюсь подсесть на это, да, что. Да. То сейчас мне этого не надо. Все, я перестала обижаться. Все, я приняла для себя решение, сделала определенные вот эти действия, еще раз помолилась, благодарность сказала. И мне становится хорошо, и я на этом успокаиваюсь. Да, у меня нету сейчас залетов таких. Вау, как классно там! Ой, как плохо, все, жизнь закончена. У меня вот как раз это тихое счастье, где и то есть, и другое, но они в таком небольшом прогрессии. И мне от этого комфортно и спокойнее жить. Я сама по себе очень человек спокойный. Mm-hmm. И когда вот нету вот этих пиковых чувств, мне наоборот лучше. Эмоционально.
Обычно спрашивают про самооценку всегда. Ну, когда об этом говорят, там, неважно, пасторы или там психологи часто спрашивают. Вот вы сами считаете себя, ну, вам под 40, да, уже, счастливым человеком? Удачливым?
Я иногда себя очень не люблю.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8 952 174 53 78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8 952 174 53 78. Карточка привязана к этому телефону.
А иногда глаза накрашиваю, ой, какая красивая и хорошая там. Просто нету такого, что прям анализа, что какой я человек, а что я достигла. Я как бы живу сегодняшним днем и стараюсь не забегать, потому что мое спокойствие внутреннее мне важнее. Потому что если я буду начинать забегать и оценивать себя до такой степени, то я опять упаду в уныние. Вот у меня этого нету, вот у меня этого нету, и вообще моя жизнь ужасна. Нет, она прекрасна.
Она прекрасна.
Не надо помнить, не надо ждать, не надо верить, не надо лгать, не надо падать, не надо пить, не надо плакать, не надо жить. Я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных, А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем из зоопарка. О, бэби, бэби, ты просто мышь, ты словно точка, когда молчишь. Но вас так много, в глазах темно, я так хотел бы разбить окно. Я ищу таких, как я,
кошечек и больных, yeah. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда вновь, мы уйдем из-за парка. Мы уйдем из-за парка. Таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных, yeah. А когда их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда вновь, мы уйдем из-за парка. Мы уйдем из-за парка. Мы уйдем из-за парка. Мы уйдем из-за парка.
Я всегда, даже когда вставала в плохом настроении, выходила на улицу, и у меня глаза поднимались наверх, и смотрела всегда небо. Посмотрю на небо, и мне становится легче. Ну, а когда совсем скверное настроение, я старалась красиво одеться, сделать хорошую прическу, и выхожу на улицу. Выхожу на улицу, и когда люди со мной встречаются, я никогда не говорила, что мне плохо. Мне прекрасно. Угу. Как ваши дела? Классно, прекрасно. Вот как бы двойной человек. Но потом уже, когда я иду, там по улице я жила в селе, и шла по улице. Чем дальше иду, и со всеми здороваюсь, всеми говорю хорошие слова, и у меня настроение поднимается. И тогда уже я прихожу домой, начинаю что-нибудь делать. Это было, конечно, я до уверования. Когда я стала уже верующей, то у меня, конечно, было и такое нехорошее настроение. Выходила уже такая хмурая. Но все равно я поднимала к небу глаза и говорила, какое прекрасное небо. И мне тоже становилось на сердце легко. И все вот эти проблемы, которых и там было море, как-то они уходили далеко-далеко. И все время я говорила, Господи, кто это создал? Угу. Но я неосознанно говорила, Господи. А когда я уже пришла к Богу, то я теперь поняла, что я тогда спрашивала, что, ну, кто это создал? Теперь Господь мне отвечает, что Он создал. И радостно. И сейчас уже как-то я не принимаю то, что вот снаружи на меня давит, там бывает, ну, всякие это происшествия, всякое там, ну, сквернословие со мной. Я просто не слышу. Господь закрыл мне уши. Я не слышу. Вот что там говорят негативное, не от Бога, я не слышу. И я говорю, слава Богу, что ты мне вот дал такое сердце. И когда я вижу человека действительно в проблеме, я свои проблемы забываю. Я хочу помочь этому человеку. Но когда этот человек видит, что я к нему отношусь хорошо, мужчина или женщина, они меня хотят потопить. Просто они тонут, и меня хотят потопить.
Эмоциональная такая, да.
Да. Мне плохо, я тебе хочу сделать плохо. Они видят, что у меня-то тоже такие же проблемы были. Но я стараюсь их поднять, я не говорю о своих проблемах. И просто я говорю, обращайся к Богу. Молись и обращайся к Богу, потому что только Бог может помочь тебе. А я не могу, потому что я человек. Как я могу тебе помочь? Ну, иногда у людей закрыты уши. Ну, а только Бог может открыть это.
Володя, ты как раз говорил вот о эмоциональном депо и что нужно проживать гормональное депо и что нужно проживать. И поделюсь с вами вот опытом, если раньше, когда поначалу уверовал, я боролся с депрессией. То есть там, ну, она также накатывала, так же, ну, ты просто физически устанешь. эмоционально выдохнись, мы люди ограниченные, вот, как говорится, нахлынет. Если раньше я это алкоголем глушил, как бы оглушился, отвалялся там пару-тройку дней, что-то куда-то, а тут жизнь верующая, тут немножко, но это не то. И, знаете, не знаю бы, чем бы это кончилось, начинало какое-то, ты вроде, вот как говорил Володя, начинаешь хорохориться, делать хорошую мину при плохой игре, как бы вот. И слава Богу, что на 12-шаговой программе вот созависимых мне подсказали, не надо ни с чем бороться.
Да.
Предоставь это Богу, проживи эти чувства. И если тебе плохо, если ты без сил, ты признай свое бессилие, признай свою слабость, так и скажи людям, которые что-то от тебя вечно ждут, и которым вечно будет что-то мало, начальству, подопечным, подчиненным, жене, детям, послушайте, мне плохо, я сейчас не в ресурсе. И мне нужно вот это прожить. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Возьми с собой Бога и иди депрессуй. Но только с Богом. Вы знаете, я воспользовался этим. Прям буквально. И когда очередной раз настало такое состояние, я сказал, Господи, пошли со мной вместе коматозить. Все, завалился. Даю совет. Не сам додумался, подсказали. Хорошо, что сейчас полно всяких гаджетов. Я включаю псалтырь. Есть такой вот псалтырь в синодальном исполнении, в струнном оформлении, в музыкальном. Я вот его включаю на комфортную, так сказать, негромкую эту. Как красивая вот эта музыка успокаивающая, эти божественные слова. И то провалюсь в сон, то выйду оттуда. У меня не получается прокоматозить, ну, больше вот одного дня. Утром я встаю, как у меня некуда девать энергию. Вот делюсь таким советом. А он, знаете, там он на 8 часов. Поэтому...
Нет, и накапливается. Почему все больные спят? Гормоны, ну, которые работают правильно, они
видимо, мозг не отключается. Видимо, вот эта вот информация, вот этого слова,
она
все-таки проникает. Да? Просто я делюсь этой информацией, просто делюсь вот таким опытом, который мне очень сильно помогает. То есть, вот очень важно прожить эти чувства. Но, когда это у меня было стихийно, вот так вот по совету, да, теперь у меня пришло это... упорядочилась. И теперь, чтобы не доводить до депрессии, понедельник у меня это выходной. Вот так получается, что я могу себе позволить. И я стараюсь отключиться от всех людей, от общения, выключить телефон, побыть с Богом, принять джакузи, ну, принять ванну, скажем так, массаж сделать. То есть у меня вот массажист приходит по понедельникам вечером. То есть посвятить, научиться любить себя. Если ты не умеешь любить себя, а как же ты будешь, ну, любить других, как ты сможешь понять, а что им вообще нужно, если ты не хочешь, но угнетаешь свое тело, свою душу. И поэтому я в этот день слушаю музыку хорошую, которая мне нравится, молюсь, принимаю ванну, пытаюсь какую-нибудь вкусняшку сделать. Ну, то есть, вот и у меня кончились депрессии. Вот как Володя говорит, он не был на больничном, я сколько-то там этих... 42 года на больничном не был. Вот у меня лет 5 уже нет депрессии. Как я начал практиковать вот этот день, день отдыха, ну, я называю его так, день, посвященный Богу. И стараюсь, когда все у меня на работе дома, я остаюсь один, это понедельник, вот, и посвятить день Богу. Вот поэтому делюсь такой рекомендацией для хорошего настроения.
Вот насчет плохого настроения и всего остального проживания. У меня умер муж. И когда там в горе, там, ну, это очень большая же мне потеря. И вот эта вот депрессия. Пока вот я днем, я занята детьми, мне некогда не думать, ничего. Как ночью ложилась спать, мне становилось страшно, у меня мысли в голове. И вот меня тогда спасало только благодарность Богу за то, что я прожила этот день, что у меня вот дети есть, то есть... И молитва о душевном покое, 12-шаговая, «Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». И вот эту молитву я начинала раскладывать по ситуации, а что я могла сделать, а что я не могла. И чем что мудрость, в чем моя? Да, мудрость моя, что мне нужно воспитать детей, там, я это могу сделать, а вернуть человека, например, я не могу. И для меня сейчас, когда какие-то вот такие вот, ну, у меня сильно не могу выбраться, я прям иду по этой молитве, а если не получается даже по молитве, то у меня есть такое действие, это звонок человеку, которому я доверяю, с которым я могу поговорить, меня поддержат, там не осудят, не дадут советов, что мне с этим
делать.
И вот
делать. Ты выбираешь или другие выбирают? Кого? Человек этого?
Я сама, я могу даже неопределенно какому-то, ага. Я могу в чате содружества написать, мне нужна помощь, кто может мне помочь, и помолиться, и Бог мне дает каких-то людей, которые говорят, звони, пиши там, или конкретно у меня есть один доверенный человек из другого города, которому я могу написать, если
свободен. Я понимаю, называешь у вас спонсор, да?
Нет, спонсор это или наставник, это который ведет по шагам, да, это доверенный человек, с которым ты можешь обсудить, но при этом ты будешь себя чувствовать безопасно, что этот человек не пойдет рассказывать всем остальным.
Некоторые исповедь.
Да.
И как бы и мне эти люди помогают посмотреть ситуацию с другой стороны, но они не говорят, что делать, куда идти, куда бежать. Они просто рассказывают, если у них была похожая ситуация, что они в этот момент делали, и это очень тоже помогает выходить из этих состояний, что.
В конце я просто резюмирую все, что сказали мои уважаемые соведущие, чуть-чуть буквально прокомментирую. Первое, что я услышал и записал, выспаться и покушать. Значит, голодный муж, злой муж, да, поэтому тетка,
и
которая...
И жена не лучше.
Тетка, которая, значит, ждет мужа с этого, с объятиями, но без хороших щей, конечно, это глупая тетка. Второе, усталость. После работы хочется все кинуть, ломать. Я помню, приходил, у меня было очень много уроков, в школе работал, а дети там не помою, там в раковине ничего не грязно, я сильно раздражался. Не потому, что я их не любил, потому что я очень сильно устал. И какие-то мелочи выводят меня из себя, до сих пор мне стыдно за это, конечно, обижал я их. Третье. Культ мученика. У некоторых верующих, ну, в связи с тем, что Христос был мучеником, и первые апостолы, вот написано, будьте свидетелями, там в подлиннике, будьте мартирусами, будьте мучениками, те, кто умрут. Там не просто бля-ля-ля свидетель, надо жизнью было свидетельствовать. Ну, неправильный перевод просто. И они говорят, такие верующие, это мой крест. Что ни кинься, везде его крест. Ну, это неправильное использование. Крест – это орудие убийства. Это не орудие, так сказать, болтовни. И не надо умирать на каждом холме, если ты не апостол, конечно. Да и апостол не надо на каждом. Придет время, убьют. Погулять на свежем воздухе, кажется, Алина говорила. Тоже, да. А, вот уважаемая
Светлана
говорила. Да, действительно, погулять – это чисто кислород. Это сразу же многие выходят вредные, так сказать, составляющие нашей жизни. В нашем любом помещении, даже проветриваемом, очень много пыли, очень много клещей, микробов. Если бы мы видели, чем мы дышим, конечно, мы бы жили вообще бы на балконе бы целыми днями. Потому что, ну, на балконе там тоже, если дорога рядом, тоже ничего хорошего. Городская жизнь, она такая. А это все токсины очень влияют на гормональ очень сильно. Это тонкая химия. Вот есть химия, допустим, кислород попадает, это простая химия, которую мы все учили в школе. А, значит, вот это вот гормон, это очень тонкая и сложная химия. На нее буквально все влияет. И ни один врач не скажет, почему. Вот, музыка, кажется, Леша говорил. Да, действительно, музыка. И причем самое странное, не веселая музыка, а именно так называемая успокаивающая музыка, такая шум моря, там ветерок, там где-то птичка. И легкий темп. А ободряющая музыка еще сильнее бывает загоняет депрессию. Ну, по крайней мере, меня точно, она мне выговорилась. Это не только психологи, это, в общем, знает любой человек, кто ехал в поезде в старинном советском. Там собиралась компания, кто-то в карты гуляет, кто-то пьянствует. Но в основном о чем говорили женщины и мужчины? Вот дети неудачники, вот цены большие, вот болячки замучили, вот свекровь плохая. Почему они так говорили? Потому что этого человека никогда больше не увидят. Никогда. И можно было выговориться. Это были такие психологические этюды. И, в общем-то, кто в командировку ездил, то все это видел сотни раз. И я тоже в этом участвовал. Всегда становится легче. Даже если ты вговариваешься Богу и не слышишь ответов, все равно это легче. Поэтому молчание в данном случае не работает. Другое дело, не надо жаловаться, не надо себя разгонять, да. Надо просто, как оно есть просто. Ну, мне плохо, плохо. Я, например, каждый вечер, слух, особенно про себя, говорю: Господи, зачем я вообще живу? Ну, вот, извините, конечно. Ну, зачем я живу вообще? Никому. Дети уже выросли, внуки тоже не маленькие уже. Че я тут это, как бы, вот... Ну, и моя вот, у которой я жил, инвалид, за кем я ухаживал, ей 92 года было, она днями, ночами лежала на кровати своей, не слепая: Господи, забери меня. Это нормально. Это не является никаким грехом. Вообще плохое настроение, если уж вернуться к тому, с чего мы начали в эфире с одним нашим соведущим, уважаемым Иваном, мы поспорили немножко. Вот там написал, что неправедность – это главная причина плохого настроения. Да Иов тогда вообще неправедник, а Христос плачущий вообще грешник. Да нет, конечно. Плохое настроение – это естественно. Страдания – это надо. Без страданий ты не будешь праведником никогда.
Мы не роботы.
И, кстати, вот роботов недавно узнал. Чем отличается робот от человека? Робот может и песню написать, и музыку, а радоваться или горевать он не может.
Чувств нет, да.
У него нет вот этой вот обратной связи, гормонального дефорта называется. Леша сказал очень хорошую вещь, я тоже считаю, что это правильно, или Алина, не помню, не борись. Ты не победишь. Не борись. Вот если ты немножко дашь время, так сказать, благодати Божией, дашь время своему организму, наоборот, расслабишься, когда ты борешься, ты выделяется серотонин. А это, с одной стороны, повышает настроение чуть-чуть совсем, но с другой стороны, так все остальное нагружает, все подвисает тут же, знаете. Поэтому, наоборот, все говорят, расслабьтесь, да, вот йога та же самая. Ну, расслабление просто. И все. Ничего там нету, там голая физиология, которая знает любой, извините, кто учил физиологию вообще. По поводу выговорить, тут есть, конечно, смешные моменты, я чуть-чуть позже в конце скажу. Ночные страхи, Алина говорила, да, ночью выделяется мелатонин. Если его мало выделяется, ты не спишь и начинаешь, ну, поневоле бояться немножко. Потеря близкого я тоже испытывал, конечно. У меня она выделяется как? Меня душит. Я плакать не могу, к сожалению. Меня душит, мне плохо, меня душит. Ну вот я как вспомню сына, там неважно, кого я потерял. Близких очень. Я много потерял. У меня 7 гробов так вот проехали 2 года. И вот душит, вот не могу прямо, вот я не могу не высказаться ничего. Но это бывает. Это проходит, это бывает, потеря близкого. И одиночество. Очень мудрые мысли приходят только в одиночестве, когда ты начинаешь серьезно размышлять. Поэтому Бог и посылает такое настроение, что ты наконец подумал на своей болезни, подумал над своими проблемами и дает тебе мудрые мысли. По поводу выговора, Фаина Раневская такая была смешная актриса. На вопрос, как дела, ну, как обычно говорят в киностудии, неважно, в театре, как дела, мол, ее же уважали. Она не говорила, как американцы, fine, то есть прекрасно. Нет, так не говорила. Она рассказывала подробно, она брала сразу под ручку и крепко держала, побегут же. Да ты знаешь, вот, если бы я, говорит, была мужчина, у меня бы еще был бы и простатит. Ну все, все болезни у меня, ну 86 лет я была, все болезни. Я давай рассказывай, там, как грузчики мочатся на хлеб, она жила около хлебного магазина, а грузчики привозили хлеб, и, ну, такие пинчуги могли и мочиться, все что угодно. Да, 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 в то время не было целлофанового пакета, помните, да? Вот. И после этого коллеги больше никогда ее не спрашивали, отвернуться даже, потому что она их измучит. Это она делала в воспитательных целях. Лицемерие начинается с маленького. Тебе не интересно, ну не спрашивай. Зачем? А если интересно, то уж сядь, поговори, тоже полезно будет. Вот. Формально тут не надо. По поводу полежать. Очень важная вещь, именно лежать, а не сидеть. К царю пришел пророк, в Библии написано, и говорит: ты умрешь. Тебя Бог за такие-такие грехи, неважно, ты умрешь. Он лег, повернулся к стенке и давай молиться. Пророк еще не спустился, ну, они высоко жили. Ему Бог говорит: вернись, добавь им 15 лет. Вот как важно. Вот как важно, когда серьезная проблема. Не так, время похватит. Сильно серьезно, вот смерть уже, вот она. Помолись, может, Бог добавит. Если нужно, конечно, да. И вот вернулся, мы знаем. Поэтому, ну, еще про Раневскую смешной тоже случай. Был такой министр железных дорог Маленков. Много хорошего сделал, конечно. Ну и, конечно, был, руки в крови были тоже. Жестокий был человек. Кстати, в конце жизни он уверовал и служил в знаменитом Елоховском храме в Москве. Пономарем. Под 90 ему уже было, он 98 умер. Вот. Ну, он еврей был, но тем не менее, вот видите. Ой, не Маленков, Каганович, извините, Каганович. Вот. И, значит, тоже встречает Раневскую, куда санатория отдыхала она. Ну и вот, чем живете, значит, Фаина, там, забыл ее отчество. Вот. Она говорит, да, знаете, вот такую-то пьесу тоже забыл, какую. Какая это основная тема? Вот очень важный вопрос. Это умный человек, нарком. Он не спрашивал мелочи. Какая основная тема? Один человек не должен убивать другого человека. Он отмахнулся и говорит, не наша тема. Ну, руки в крови у него были. То есть у каждого человека, кроме вот этих вот яких, есть какая-то основная тема. Да? Вот наша основная тема, ну, мы, может быть, замучили всех наших слушателей, это Христос. Это основная тема. При этом, значит, и распять не с головой могут, и не понять, и вот, как вы видите, на голову сесть, да, вот, ну, все же бывает это. Но в каждом произведении, в спектакле, в фильме, особенно в большой симфонии, есть основная тема. Ее все узнают обычно.
Христоцентризм.
Да. И поэтому, если основная тема, то все остальное написано, я почитаю это тщету. Ну, Павел писал. Они есть, они мучают, они угнетают. Но если основная тема, человек состоялся. И вот не случайно спросил Алину, счастлива ли ты? Христианин почему счастлив? Не потому, что у него желудок не болит, болит. Потому что у него есть основная тема. Он ее нашел найти в жизни, не только как композитору или поэту, основную тему, вокруг которого все остальное будет рушиться, и пускай рушится, пускай написано в Библии, колодец упадет, жаворонок не запоет. Помните, да, знаменитый вот этот вот, классный, конечно, гениальный вообще. Авторы Библии были гениальными литераторами, безусловно. И пускай там так интересно все описывается, а я все равно буду славить Бога. Это основная тема. Я знаю людей, которые очень сильно долго болели, умирали, руками хлопали, я Господу хожу. У них была. Они ее нашли. При этом они не были святыми и праведными в таком лицемерном смысле. Не улыбались никому, не топали ногами. Они просто ее имели. Поэтому пожелание, что была основная тема, а все остальное, ну, отчасти вторично. Поэтому и можно терпеть. А вот когда основную тему потеряешь, извините, и будешь, так сказать, на подпевках, ну, это печальная вещь. Чего я всем соведущим, особенно нашим уважаемым, любимым радиослушателям желаю, чтобы ваши песни, как у жаворонка, в конце жизни дело исполнил, а теперь готовится мне венец жизни. Есть основная тема. Ради чего вы жили? И не случайно, видимо, я спрашиваю каждый вечер сам себя, а для чего я живу? Исполняю ли я? Или я, извините, на подпевку, так сказать, под чужую музыку танцую? До свидания, друзья.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.